Radio Free Europe, Radio Liberty.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Схинвале, Сухуми и Москве 21 час, в Тбилиси 22 часа, а в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе в Гамбурге покончил с собой 17-летний грузинский подросток.
Он начал отказываться от еды и поэтому был переведен в центральную тюремную больницу.
Оружие как инструмент давления на оппозицию.
Наблюдатели не исключают, что акции по изъятию оружия и ужесточению режима, проезда через русский туннель, связаны с активностью оппозиционных сил самопровозглашенной республики Южная Осетия.
Не круглый стол на тему национализма.
Стеснялся ли ты своего армянского происхождения?
Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе прямого эфира или в любое время на сайте echokavkaza.com. А сейчас традиционное время новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях. На Транскавказской автомагистрали Сель снес дороги автомобиль. Зураб Нагаедели проводит встречи в Москве. Возбуждено уголовное дело в связи с инцидентом на Московской кольцевой дороге. Мощный селевой поток, сошедший на Транскавказскую магистраль, снес дороги автомобиля «Жигулей» с пассажирами. Как сообщили корреспонденту Ия Регному в МЧС самопровозглашенной республики Южная Осетия, трагедия произошла в 10 километрах северной Цхинвали. Сотрудники МЧС получили сообщение о сходе селя и падении легкового автомобиля 10 марта примерно в 10 часов. Поиски автомобиля пока ни к чему не привели. Неизвестно и сколько в нем находилось пассажиров. Как сообщает РИА Новости, у сотрудников Юго-Осетинского МЧС есть информация о том, что в зоне схода селевого потока могло находиться два автомобиля. Поисковые работы продолжаются. Транспортное сообщение по Транскаму прервано. В самопровозглашенной республике Южная Осетия проходит широкомасштабная акция по изъятию у населения оружия. Об этом сообщает информационный портал «Вперед Осетия». Правоохранительные органы призвали жителей региона добровольно сдать оружие, но на призыв откликнулись пока единицы. Как подчеркивает информационный портал «Вперед Осетия», жители Южной Осетии предпочитают не сдавать оружие, ставя под сомнение возможность юго-осетинских властей обеспечить им безопасность. В самопровозглашенной республике Абхазия с частным визитом находится бывший спецпредставитель генерального секретаря ООН. Глава миссии ООН в зоне грузино-абхазского конфликта Дитер Боден сообщает информационное агентство «Апсны Пресс». Немецкий дипломат читает лекции для студентов факультета международного отношения Абхазского университета. На сегодня у него запланирована встреча с сотрудниками Министерства иностранных дел самопровозглашенной республики. Завтра Дитер Боден намерен встретиться с абхазским президентом Сергеем Багавшем и вице-президентом Александром Аквабом. Дитер Боден был главой специальной миссии ОБСЕ в Грузии в 1995-1996 годах. В декабре 1999 года он был назначен специальным представителем генерального секретаря ООН Кофи Аннана по урегулированию грузино-абхазского конфликта и проработал в этом ранге 2,5 года.
Эхо Кавказа. Новости.
Как сообщила сегодня пресс-служба президента Грузии, в апреле нынешнего года президент Михаил Саакашвили намерен совершить визит в США. В пресс-службе президента пока не подтверждают распространенную информацию о встрече Михаила Саакашвили и Барака Обамы. Информацию о планируемой встрече президентов США и Грузии распространили зарубежные СМИ. Лидер партии «За справедливую Грузию» Зураб Нагаедели сегодня должен провести несколько встреч в Москве. Он прибыл в российскую столицу 3 дня назад. Как сообщает грузинское информационное агентство, Зураб Нагаедели намерен обсудить с представителями партии «Единая Россия» вопросы о возвращении грузинской продукции на российский рынок и о возобновлении воздушного сообщения между странами. Как заявил член партии «За справедливую Грузию» Петр Мамрадзе, Нагаедели также встретится с представителями российских политических кругов. Их личности не уточняются. Проживающего в Турции британского художника суд приговорил к штрафу в 4 тысячи долларов за карикатуру на турецкого премьер-министра Реджепа Эрдогана, рассказывает наш корреспондент Елена Солнцева.
Проживающего в Турции британского художника суд приговорил к штрафу в 4000 долларов за карикатуру на турецкого премьер-министра Реджепа Эрдогана. Рисунок был продемонстрирован на одной из антивоенных выставок. Премьер Турции изображен на нем в виде пса на поводке из американского флага. Художник утверждает, что нарисовал карикатуру в знак протеста против войны в Ираке. Карикатурист Майкл Диккинсон заявил в интервью одному из телеканалов. Я живу в Стамбуле. Более 20 лет, работал преподавателем. После того, как начались судебные процессы, я не могу заниматься своей профессией. Университеты внесли меня в черный список. Меня приговорили к штрафу с отсрочкой в 5 лет. Если за это время меня уличат в каких-то нарушениях, мне придется выплатить штраф или сесть в тюрьму. Проблема в том, что Эрдоган не любит, когда его критикуют. Он и ранее подавал в суд на многих художников-карикатуристов, которых также приговорили к штрафам. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Бакинский апелляционный суд в среду оставил в силе приговоры в отношении двух молодых блогеров Имина Мили и Аднана Гаджизаде, сообщает корреспондент Радио Свобода Фарид Арифаглу. В ноябре прошлого года Сабаильский суд Баку приговорил молодых людей к 2,5 и 2 годам лишения свободы по обвинению в хулиганстве. Имин Мили и Аднан Гаджизаде были избиты 8 июня в ресторане «Ливан» в Баку. Однако их же и обвинили в хулиганстве. По мнению правозащитников, блогеров преследуют за сатирические видеоролик в интернете про осла, который некоторые расценили как пародию на президента Азербайджана Ильхама Алиева. Адвокат блогеров Исхан Ашуров назвал решение апелляционного суда незаконным и несправедливым. По его словам, ни суд первой инстанции, ни апелляционный суд не провели объективного расследования и фактически утвердили сфабрикованное обвинение, носившее политический характер. Международные организации неоднократно критиковали власти Азербайджана за уголовное преследование блогеров и журналистов. В Дагестане убит преподаватель медресе. Его тело с огнестрельными ранениями обнаружено в селении Ясная Поляна Кизлярского района, сообщают правоохранительные органы. Имя убитого не называется, идет следствие.
Из нашей студии с новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Семнадцатилетний гражданин Грузии Давид М., власти не называют его фамилии, покончил с собой в больнице депортационной тюрьмы в Гамбурге. Давид сам без родителей нелегально въехал в Германию, в которой попросил политического убежища из Польши. Немецкие власти отказали юноше в предоставлении убежища и поместили его в специальную тюрьму, где содержат беженцев, в отношении которых принято решение о высылке. В феврале Давид объявил голодовку, которую снял в субботу 6 марта. А в понедельник он должен был быть депортирован в Польшу, но в воскресенье 7 марта его нашли повесившимся в больничной палате тюрьмы. Здесь стоит вспомнить, что для беженцев из стран бывшего СССР по так называемому соглашению «Дублин-2» Польша становится своего рода накопителем, пределы которого у них нет права покидать. Между тем, попытки выехать из Польши в страны Западной Европы стали обычным явлением. Беженцы жалуются на невыносимые условия жизни в миграционных лагерях. Наш корреспондент в Германии Юрий Векслер постарался выяснить детали истории покончившего с собой грузинского юноши. И еще одно замечание. Делегическая служба, которую упоминает в начале репортажа Юрий Векслер, это региональное министерство юстиции.
Представитель юридической службы Гамбурга для связи с прессой Пиа Кохорст так прокомментировала происшедшее. Это первый в Гамбурге случай самоубийства высылаемого. И это, конечно, трагедия, так как покончил с собой 17-летний юноша, попавший в тюрьму для высылаемых в начале февраля. Он начал отказываться от еды и поэтому был переведен в центральную тюремную больницу. Прошедшую субботу он снова начал есть. Он находился все время под опекой психологов и врачей. Наши сотрудники вели с ним беседы, и у них сложилось впечатление, что его психическое состояние стабилизировалось. Но в воскресенье он был найден в своей комнате повесившимся. На мой вопрос, не могло ли наблюдение за Давидом М. с помощью видеокамер предотвратить самоубийство, Пиа Кохорст сказала: «Если мы видим признаки того, что человек может покончить с собой, то в этом случае мы ставим его под круглосуточное наблюдение с помощью видеокамер. В этом случае мы не видели никаких признаков того, что заключенный хочет свести счеты с жизнью». В материале газеты «Neues Deutschland» на тему самоубийства Давида М. цитируется мнение Карла Коппа из организации «Про Азюль», что означает «за политическое убежище». Цитата. «Несовершеннолетний погиб, потому что немецкие службы считают европейские правила по беженцам важнее, чем здоровье молодежи и жизнь ищущего защиты». Конец цитаты. Фанни Детлов, уполномоченная по делам беженцев одной из церковных организаций Гамбурга, заявила. Цитата. «У таких молодых людей в заключении развиваются психотравмы. Они не понимают, почему их заперли, в то время как они не совершили никакого преступления». Конец цитаты. Мехмед Илдиц, уполномоченный левой партии Гамбурга по делам мигрантов, назвал бесчеловечным и безответственным заключение несовершеннолетних в тюрьму для высылаемых. Попытки голодовки были ничем иным, как криком о помощи, и происшедшее представляет в ясном свете бесчеловечность политики высылки мигрантов, заявил Мехмед Илдиц. Перед тюрьмой, в которой повесился Давид М., состоялась демонстрация протеста, организованная Советом беженцев Гамбурга и левой партии. Демонстранты требовали защиты права на предоставление убежища всем людям, находящимся на территории Германии, и упразднение тюрьмы для высылаемых из страны. Я попросил прокомментировать трагический случай в Гамбурге Экерхарда Мааса, председателя Берлинского общества немецко-кавказской дружбы.
Все-таки люди очень боятся обратно ехать в Польшу, потому что есть много случаев, что им там тоже что-то грозит. Чеченцев, например, от стороны кадыровцев, там есть это типовые кровавые места, вот и такие вещи, что они страшно боятся там жить, и поэтому, когда уже депорты грозит, они что-то сделают с собой. В Грузии тоже есть это репрессии против много людей, потом тоже есть причина это экономии, там это очень трудная экономическая ситуация, социальное положение, особенно молодые люди, они хотят бежать, чтобы лучше жить, чтобы где-нибудь в Европу строиться. И, к сожалению, очень много среди этих людей есть тоже молодые люди, которые занимаются потом криминальными делами. У нас в Германии в тюрьмах это очень много, несколько сот грузинских молодых людей, которым это просто не удалось как-то здесь себе освоиться.
Юрий Векслер, Германия.
Эхо Кавказа.
Завтра Грузия подпишет соглашение об основании дипломатических связей с Республикой Мальдивы в Индийском океане. В этом году это уже 10-е подобное соглашение, по которому подписавшиеся страны признают территориальную целостность Грузии. В грузинском правительстве сообщают, что заключением таких соглашений они пытаются предотвратить признание независимости самопровозглашенных Республик Абхазия и Южная Осетия со стороны различных государств мира. Об этом в сюжете Олеси Вартанян.
Последние несколько недель на сайте грузинского МИДа одно за другим начали появляться сообщения, что с какой-то малоизвестной страной где-то в Африке или Латинской Америке Грузия заключила соглашение о начале дипломатических отношений. Первоначально мало кто на это обращал внимание, думали, что это просто формальные процедуры. Но при наплыве подобных сообщений стало ясно, что эти соглашения стали новым инструментом в грузинской внешней политике. Представитель Грузии в ООН Александр Ломая не скрывает, что таким образом они стараются предотвратить возможность признание независимости Абхазии и Южной Осетии со стороны небольших и, на первый взгляд, малозначительных государств.
В силу того, что наш северный сосед открыто выражает претензии на часть нашей территории, то установление дипломатических отношений со странами-членами ООН имеет уже и некую политическую окраску. И, естественно, мы рассматриваем этот шаг и в плане правовой защиты оккупированных территорий.
Сказал Александр Ломая. Главная ценность этого соглашения заключается в том, что подписавшая его страна признает территориальную целостность Грузии. По словам Ломая, на данный момент у Грузии такого соглашения нет примерно с 60 странами-членами ООН. Но он надеется сократить это число в разы до конца этого года. Завтра Ломая подпишет очередное соглашение о начале дипломатических и консульских отношений с Мальдивскими островами в Индийском океане. За последние два месяца эта страна станет уже 10-й, с кем Грузия подписала такой документ. Александр Рондели, президент Грузинского фонда стратегических и международных исследований, считает, что идея подписать подобное соглашение могла появиться после признания независимости Абхазии и Южной Осетии со стороны Науру. Это небольшое островное государство признало грузинские конфликтные регионы в декабре прошлого года. Тогда же российское правительство выделило Науру деньги, как говорили официальные лица, на улучшение здравоохранения в этой стране. Александр Рондели говорит об этом случае как о возможном прецеденте.
Науру просто купили, 50 миллионов дали. Это показывает, насколько важно это для России. Хотя они говорят, что это неправда, что они это не делают, но на воре щепка горит.
В июле прошлого года де-факто президент Абхазии Сергей Багапш дал интервью «Эху Москвы». Он тогда сказал, что в Сухуми не очень-то беспокоится из-за медленных темпов признания их независимости со стороны международного сообщества.
Если бы мы хотели, я бы мог сделать порядка 10-15 стран, чтобы нас уже признали.
Вот так вот, это
Но я не хочу, чтобы нас признавала, скажем, Папуа-Гвинея или еще Зимбабве, еще какие-то страны экзотические. Нам это просто не нужно. Мы ведем серьезные переговоры с серьезными государствами.
Сказал тогда Багапш. За последние два месяца сухумские власти несколько раз посылали своих представителей в страны Латинской Америки и Европы. В своих заявлениях они не скрывают, что ездят туда, чтобы поговорить в том числе и о возможности признания независимости Абхазии. Грузинский представитель в ООН Александр Ломая говорит, что заключением свежих соглашений о дипотношениях они смогут несколько остудить надежды на признание как в конфликтных регионах, так и в самой Москве. По словам Ломая, только в марте они собираются подписать соглашение еще с 5 странами-членами ООН.
Это был сюжет Олеси Вартанян из Тбилиси. Путь Грузии от этнического национализма до гражданского общества оказался труднопреодолимым. Если в прошлом языком ксенофобии и вражды были заполнены выпуски новостей и газеты, то теперь активны так называемые творческие группы. В Грузии снимают фильмы, ставят спектакли и делают телевизионные передачи, в которых этнические меньшинства из-за характерных дефектов речи или отождествления с непрестижными профессиями представлены в комическом аспекте. Что питает ксенофобическую риторику в Грузии и как проявляется язык вражды в публичном пространстве и в быту? Об этом сюжет нашего тбилисского корреспондента Джимшера Рехвиашвили.
На одном из центральных телеканалов Грузии в популярной передаче ведущая обратилась к гостю с поразительно некорректным вопросом. Хотя шокирующим оказался и ответ респондента.
Стеснялся ли ты своего армянского происхождения?
Да.
Позже участник шоу уточнил, что своего этнического происхождения стеснялся, когда был сравнительно молодым. В свою очередь, и ведущая отметила, что в том, чтобы быть армянином, нет ничего постыдного. Странно, что подобный диалог состоялся в демократической стране, которая является членом Совета Европы и по конституции которой все граждане пользуются равными правами. Представитель армянской общины Грузии Мари Микоян говорит, что риторикой ксенофобии и стереотипами насыщены фактически все телеканалы. Хотя она также уверена в том, что этим грешит и само общество. Мари Микоян приводит один пример из социологических опросов.
Был какой-то проект, в рамках которого респондентам был задан вопрос, кого бы вы не хотели иметь своим соседом. В списке ответов были наркоманы, алкоголики, проститутки и представители нескольких этнических групп. Есть часть общества, в которой присутствует ксенофобия по отношению к негрузинам. Это все равно, что кто-то скажет.
Я не расист, но я ненавижу негров.
Заключает Мари Микоян. Однако, наряду с жанром развлекательного шоу, в внедрении стереотипов активно участвуют как режиссеры театра, так и кино. Юмористические пассажи, которые зачастую основаны на нацменьшинствах, особенно на армянах. Социолог Эмзар Джгеринаев считает, что причиной подобного отношения общества в большей степени является соперничество за так называемое первенство, нежели армянофобия.
Если армянофобия и имеет место в нашей культуре, то это является только лишь показателем соперничества среди этих двух культур в связи с их древностью. На Кавказе армяне и грузины соперничают, кто из них является более древним народом. Думаю, что и в Армении есть подобное поведение по отношению к грузинам. И это больше конкуренция в этой области, и не думаю, что в быту это имеет какое-либо особое значение.
Что касается отождествления представителей этнических меньшинств представителями определенных профессий, что курд – это дворник, азербайджанец – продавец зелени, а армянин – сапожник, ювелир или мастер телевизоров, по словам Эмзара Джгеринея, этот порог – часть советского наследия и связана с проблемой интеграции.
Во времена Советского Союза изучение грузинского языка не было обязательным для других этносов. Естественно, следствием этого стало то, что граждане армянской национальности нашей страны были менее интегрированы в жизнь государства по той причине, что они не владели языком, и у них, естественно, ограничилось место работы. Получилось так, что за их этническим происхождением закрепились определенные профессии. Но я надеюсь, что эта ситуация изменится.
В качестве выхода из сложившейся ситуации Эмзардж Гериная видит создание определенных ограничений. Между прочим, это же требование выдвигает и Европейская комиссия по борьбе с расизмом и нетерпимостью, которая призывает власти Грузии расценивать язык вражды и ксенофобскую риторику в СМИ как преступление. Однако Бекхам Индиашвили, руководитель Центра толерантности, существующий при Народном защитнике, считает, что улучшить положение возможно и без ужесточения закона.
Считаю, что общественность путем самоорганизации должна справиться с этим пороком. Гражданский сектор должен потребовать от средств массовой информации, от представителей общественности и от политиков более жесткого ответа за подобную риторику.
Это же мнение разделяет и представитель армянской общины Мари Микоян. По ее словам, обнадеживает то, что источником ксенофобии, как правило, является не власть и не весь политический класс, в отличие от средств массовой информации и от творческих кругов, многие представители которых, если бы ксенофобия была наказуема в Грузии, не смогли бы ни вести передачи, ни снимать фильмов и ни петь.
Джимшер Рихвиашвили из Тбилиси. Именно теме национализма и ксенофобии посвящена наша постоянная рубрика «По средам. Не круглый стол». В нашей пражской студии главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Андрей, добрый вечер, вам слово.
Здравствуйте, Саша. У нас на линии прямого эфира из Еревана главный редактор газеты «Утро» Арам Абрамян и из Тбилиси сотрудник Института общественных проблем Нино Данелия. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Нино, у меня к вам первый вопрос. Нино, несмотря на то, что Россия, к примеру, да, воспринимается как источник ксенофобии, здесь на этой почве происходит колоссальное количество преступлений, тяжких преступлений. Тем не менее, представить себе, что подобный вопрос был задан где-нибудь в публичном пространстве, на телевидении или со сцены, невозможно. Есть 282-я статья за разжигание межнациональной розни, и сделавший подобное заявление, задавший подобный вопрос, в общем, серьезно рисковал стать фигурантом уголовного дела. Почему такое возможно в Грузии, как вы считаете?
В Грузии такое возможно только потому, что одно, это ненаказуемо пока, и второе, у общественности нет вот такого яркого протеста против ксенофобии, всякой ксенофобии, против этнической розни, против других, например, сексуальных меньшинств и так далее. То есть потребность равноправия всех людей, проживающих на территории этой страны, пока у общества не так востребуема, я бы сказала.
Ну вот это очень странная вещь, потому что я, насколько понимаю, представители кавказских народов в той же России сталкиваются с кавказофобией, и она их, естественно, возмущает, да, вызывает у них отторжение. Тем не менее, по отношению друг к другу, по отношению к малым народам, многие кавказцы ведут себя так же, как по отношению к ним ведут себя представители России. Арам Абрамян. Скажите, вот Армения, как-то с Россией у нее отношения достаточно интенсивные. Есть ли ощущение, что если вы отвергаете национализм с одной стороны, то должны и собственный национализм как-то ограничивать?
Да, несомненно, есть. Но специфика Армении состоит в том, что Армения мононациональное государство, и национальные меньшинства в Армении составляют, ну, очень ничтожный процент. Поэтому вот такого рода явления, которые были описаны вот в вашем сюжете, в Армении трудно встретить. Я не питаю никаких иллюзий относительно того, что если бы они были, может быть, уровень культуры, уровень сознания, уровень общества позволил бы таким вещам быть. Но сейчас я такого в нашем эфире, естественно, и в наших публикациях я, честно говоря, не замечаю.
Да-да, я знаю, что 97% коренного населения, населения Армении — это армяне, и нет, собственно, национальных меньшинств, на ком можно было бы, ну, в общем, попробовать свое национальное чувство. Но, тем не менее, я слежу за, скажем, какими-то спорами в интернете, и мне кажется, что вот в этом национализме, в его значениях, в его как бы плотности, Кавказские народы не очень сильно отличаются друг от друга, и в своих межнациональных спорах армяне едва ли уступят грузинам. Арам, это к вам вопрос.
Да. Я, пожалуй, согласился бы с вами, но в интернете все что угодно можно встретить. Мне все-таки кажется, что мы должны, вот об этом шла речь, что должна речь идти о неписанных законах, о законах, которые формирует гражданское общество, а не о административных законах, которые, как правило, вот именно на Кавказе не очень действует. И мы должны воспитывать наше общество в иммунитете, так сказать, таким явлением, когда начинаем мы спорить, кто из нас древнее. Это, по-моему, совершенно бесплодный и бессмысленный спор.
Ну и не только кто древнее, но еще кто откуда пришел и у кого больше прав на ту или иную землю. Нино Данелия, я приведу в пример один случай. Недавно, не так давно, российский журналист, переехавший в Грузию, поскольку он очень ценит достижения грузинской демократии, в общем, как-то настолько осознал себя частью грузинского общества, что стал в своем личном ЖЖ выкладывать антиармянские посты. То есть для того, чтобы быть сегодня грузином, что вот нужно войти как-то вот в эти настроения, да?
Я с вами в этом не согласна, потому что антиармянские настроения – это не грузинские настроения. То есть это не то, что, в общем, характеризует сейчас Грузию. Я думаю, это проблема общая, это значит, что это из-за того, что мы просто молодые демократии, и очень трудно людям привыкнуть, что все проживающие на территории страны граждане Грузии, вне зависимости от их этнического происхождения. Это проблема, я думаю, больше демократических ценностей. А то, что вот могут люди разных национальностей пошутить над друг другом или какие-нибудь анекдоты рассказывать, это не кавказский феномен. В Европе очень много рассказывают немцы об англичанах, англичане о французах и так далее. Это нормально, это не проблема.
Да,
проблема
шутка Нино, шутка это не проблема. Угу. Есть отрицание права других народов считаться таковыми. И я бы сказал, что грузинское общество, ну, в общем, в этом отрицании довольно преуспело, да, потому что когда идут разговоры о том, что нынешние абхазцы это испорченные какими-то северокавказскими адыгами, значит, коренное племя, и поэтому не стоит с ними считаться, но это, в общем, вариант ксенофобии уже вполне себе российской.
Да, но это, к моей радости, не общая тенденция. То есть гражданское общество Грузии абсолютно этому сопротивляется. Если вы услышали бы дискуссии, которые происходят тут, общественные дискуссии, как раз люди очень активны в гражданском обществе, как раз ставят эту проблему и стараются как-то адресовать и решить это, чтобы это не... Очень надеюсь, что это не станет общегрузинскими тенденциями, потому что, как вы сказали, в быту, или в сюжете было об этом, в быту это абсолютно не видно, потому что в Грузии разные люди, разные этнические люди с культурными, разными мировоззрениями, они проживают друг с другом, и нет никаких проблем. Просто вот, к сожалению, когда происходит то, что, о чем мы говорили в вашем сюжете, вот армянофобия в одном из национальных телевидений, и об этом просто ни журналист не стесняется говорить, и сам респондент говорит, что он стыдится этому. Вот это как раз проблема, об этом все должны говорить, об этом должна происходить дискуссия, и, конечно, все очень дружно это должны отрицать, как нечто, что не должно происходить на территории страны, у которой есть, как бы сказать, вектор к Западу, который говорит, что он ценит все демократические, гуманные главные ценности. Как я знаю, эта студия TBC, извинилась перед обществом за вот как раз этот вопрос.
Да, спасибо, Нино. И у меня последний вопрос. Арам, Все-таки уровень национализма, скажем, после распада СССР, когда к власти во всех странах Южного Кавказа пришли националистические правительства, он существенно снизился. У вас есть ощущение, что, ну, скажем так, общество южнокавказские, они сами в себе эту проблему замечают? Не только на уровне права, вот на уровне ощущения, ну, какой-то, какого-то морального дискомфорта.
Я думаю, что это, вы правы, общество это ощущает. Я, честно говоря, несколько удивлен, что с Грузией и с грузинами такие проблемы возникли, потому что если бы на другой стороне провода был азербайджанский коллега, то это было бы более естественно для меня этот вопрос обсуждать. Мне кажется, национальных вопросов не существует. Существуют политические вопросы. Политические разногласия между двумя государствами. В данном случае с Грузией политических разногласий нет. Есть с Азербайджаном. И эти разногласия, когда будут решены, они, надеются, я надеюсь, будут решены, тогда национальный элемент, он постепенно элиминирует.
Благодарю вас. И напомню, у нас на прямой линии были из Еревана Арам Абрамян, главный редактор газеты «Утро», и из Еревана Нино Данелия, сотрудник Института общественных проблем.
Это была наша постоянная рубрика «Некруглый стол», которую сегодня провел Андрей Бабицкий. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа» ежедневную информационно-аналитическую программу. В Сухумицке-Нвале 21:30, в Тбилиси 22:30, в Праге 19:30. А сейчас, как обычно в это время, с новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Мощный селевой поток, сошедший на Транскавказскую магистраль, снес дороги автомобиля «Жигули» с пассажирами. Как сообщили корреспонденту ИАРЭГНУМ в МЧС самопровозглашенной Республики Южная Осетия, трагедия произошла в 10 километрах севернее Цхинвали. Сотрудники МЧС получили сообщение о сходе селя и падении легкового автомобиля 10 марта примерно в 10 часов. Поиски автомобиля пока ни к чему не привели. Неизвестно, и сколько в нем находилось пассажиров. В самопровозглашенной республике Южная Осетия проходит широкомасштабная акция по изъятию у населения оружия. Об этом сообщает информационный портал «Вперед Осетия». Правоохранительные органы призвали жителей региона добровольно сдать оружие, но на призыв откликнулись пока единицы. Как подчеркивает информационный портал «Вперед Осетия», жители Южной Осетии предпочитают не сдавать оружие, ставя под сомнение возможность юго-осетинских властей обеспечить им безопасность. В самопровозглашенной республике Абхазия с частным визитом находится бывший спецпредставитель генерального секретаря ООН, глава миссии ООН в зоне грузино-абхазского конфликта Дитер Бу, сообщает информационное агентство Абсны Пресс. Немецкий дипломат читает лекции для студентов факультета международных отношений Абхазского университета. На сегодня у него запланирована встреча с сотрудниками Министерства иностранных дел самопровозглашенной республики. Завтра Дитен Бодан намерен встретиться с абхазским президентом Сергеем Багапшем и вице-президентом Александром Анквабом. Как сообщила сегодня пресс-служба президента Грузии, в апреле нынешнего года президент Михаил Саакашвили намерен совершить визит в США. В пресс-службе президента пока не подтверждают распространенную информацию о встрече Михаила Саакашвили и Барака Обамы. Информацию о планируемой встрече президента в США и Грузии распространили зарубежные СМИ. Лидер партии «За справедливую Грузию» Зураб Нагайдели сегодня должен провести несколько встреч в Москве. Он прибыл в российскую столицу 3 дня назад. Как сообщает грузинское информационное агентство, Зураб Нагайдели намерен обсудить с представителями партии «Единая Россия» вопросы о возвращении грузинской продукции на российский рынок и о возобновлении воздушного сообщения между странами.
С новостями в нашей студии была Любовь Баматова. Следующие полчаса нашей программы. Оружие как средство давления на оппозицию. Новая военная операция в Афганистане. Что и кому переправляется через Верхний Ларс. Уголовное дело против правозащитницы и главного редактора оппозиционной газеты «Позиция» Фатимы Маргиевой заведено в самопровозглашенной республике Южная Осетия в прошлом году по обвинению в незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ. В феврале нынешнего года мера пресечения была изменена с подписки о невыезде на арест. В знак протеста Фатима Маргиева объявила голодовку, продолжавшуюся 2 недели. Завтра должно состояться судебное заседание, которое неделю назад перенесли по причине отсутствия обвиняемой адвоката. Как сейчас обстоят дела вокруг суда над главным редактором? Правозащитник Виссарион Асеев рассказал, что адвокат для Фатимы найден.
Уже у нее есть защитники, адвокаты из Северной Осетии, Хачирова Лана Олеговна. Но вопрос о аккредитации в Министерстве юстиции еще не закончен.
Дочь Фатимы Маргиевой Елена Колоева подтвердила, что с аккредитацией северо-осетинского адвоката возникли сложности. Но не в Министерстве юстиции, а в Министерстве иностранных дел.
Никаких проблем вроде не было. Вот сегодня только с Министерства юстиции из меня попросили еще одну бумажку о том, что мой адвокат будет осуществлять свою деятельность здесь легально. Я вот целый день стою в Министерстве иностранных дел, и мне надо успеть до конца рабочего дня, потому что завтра суд, и мой адвокат хотя бы должен ознакомить с материалами дела. В Министерстве иностранных дел никто, начиная с рядовых и заканчивая министром, понятия не имеет, о какой бумажке идет речь. Министр иностранных дел мне сказал, чтобы я в обычном порядке сдала документы. А какой пакет документов, мне тоже никто не говорит, а то бы я их сдала.
Виссарион Асеев считает, что такие препоны приведут лишь к затягиванию процесса.
Скорее всего, если это не успеет, то суд, скорее всего, опять-таки отложит.
Во Владикавказе 8 марта прошел митинг в поддержку арестованной журналистки. Организатор митинга, глава Северо-Осетинского комитета в защиту Фатимы Маргиевой Руслан Макаев, считает, что ситуация может разрешиться, так как голос общественности был услышан.
И я верю в то, что они сейчас поняли, что сделали большую глупость, арестовав ее. И я думаю, что сейчас в их интересах ее выпустить. Поэтому, я думаю, какое-то взаимоприемлемое решение с властями на данном этапе мы к нему можем прийти. Мы не забудем через день, через два, через неделю. Мы будем действовать, пока не получим удовлетворение по всем вопросам, связанным с этой проблемой Фатимы Маргиевой. Ее освобождение, полная реабилитация, наказание виновных и выплата ей компенсации.
Руслан Макаев считает, что у комитета по освобождению Фатимы Маргиевой еще есть средства для достижения поставленной цели.
Ну, у нас еще большие возможности дальше раскручивать ситуацию. Мы надеемся обратиться к диаспорам. Чем дольше они будут ее держать вот в этой темнице, тем больше настроя будет против них.
Завтра в Заужском районном суде самопровозглашенной республики Южная Осетия судья Дмитрий Техов снова откроет судебное заседание. Состоится ли на нем рассмотрение дела по существу, зависит от сегодняшнего решения.
Эхо Кавказа.
Между тем, правоохранительные органы самопровозглашенной республики Южная Осетия призывают местное население сдать автоматическое оружие. На добровольную сдачу власти распорядились отвести время. Они предупредили, что по истечении этого времени за незаконное хранение оружия уже будут привлекать к уголовной ответственности. Однако, по данным некоторых интернет-сайтов, милиция не стала дожидаться окончания срока сдачи, рассказывает Олег Кусов.
В своем выступлении по телевидению представители тхангвадских властей призвали жителей самопровозглашенной республики сдать оружие. Сделать это надо, как они объяснили, в целях безопасности. Население должно сдать автоматическое оружие, которое у него осталось еще с времен вооруженного конфликта начала 90-х годов. Как утверждают власти, они также хотят избежать повторения случая с Фатимой Маргиевой, которая обвиняется в незаконном хранении оружия. Власти предлагают сдать оружие добровольно и отводят на это определенный срок. Однако, по сведениям интернет-портала «Вперед Осетия», правоохранительные органы самопровозглашенной республики Южная Осетия проводят широкомасштабную акцию по изъятию населения неучтенного оружия, не дожидаясь никаких сроков. По данным журналистов, в Цхинвале и в других населенных пунктах республики уже задержаны люди по факту сокрытия оружия. Ролан Келисаев, лидер оппозиционной народной партии, считает, что эти меры говорят о том, что власти опасаются гнева людей во время антиправительственных акций протеста.
Это связано в первую очередь с тем, что режим какой-то боится того, что эти люди, которые имеют сейчас на руках оружие, могут просто-напросто использовать его против этого режима. Я категорически против вот таких мер, когда насильственно изымается оружие, тем более у граждан, которые все это время защищали свою родину. ОБСЕ или Евросоюз предлагала за сдатое оружие определенную денежную компенсацию, равноценную данному оружию. То есть, если этот подход будет применен по отношению вот к добровольному издаче оружия, то я это буду приветствовать. Но не так, когда вот обыскивают дома, изымают оружие. С силовым методом, я думаю, что это не получится, лишь только если добровольно, тем более за денежную компенсацию того оружия. Потому что очень много людей, которые приобрели это оружие за свои средства, продавали машины, дома, покупали оружие. Я знаю это еще из Первой войны. То есть люди себя отказывали во многом и покупали оружие. Кто будет сдавать его, тем более бесплатно.
Это был лидер оппозиционной народной партии Орлан Келесаев. Наблюдатели обратили внимание на тот факт, что кампания по изъятию оружия населения совпала с ужесточением контроля на въезде в республику. Еще неделю назад миновать пограничный Росский туннель можно было беспрепятственно. Ныне здесь появился контрольно-пропускной пункт республиканских силовых структур. На этот факт обратил внимание правозащитник Виссарион Асеев.
Возле Рокского туннеля на этой стороне стоят уже вооруженные люди, такого никогда не было, и проверяют паспорта у всех въезжающих в республику. Это усиление произошло буквально где-то неделю назад. Это первый раз. Я уже 4 года. И чтобы там проверяли паспорта у кого, такого не было. Скорее всего, это в связи с планируемыми митингами 20 и 21 числа.
Рассказывал правозащитник Виссарион Асеев. Наблюдатели не исключают, что акции по изъятию оружия и ужесточению режима проезда через Русский туннель связаны с активностью оппозиционных сил самопроглашенной республики Южная Осетия.
Рассказывал Олег Кусов. Открытие контрольно-пропускного пункта Казбеги Верхний Ларс на российско-грузинской границе продолжает оставаться острой темой для политических дискуссий в Грузии. Многие оппозиционеры взялись жестко критиковать власть за решение, которое, по их словам, не принесет Грузии никаких дивидендов. Рассказывает Беслан Кмузов, наш корреспондент из Тбилиси.
Грузинские и российские эксперты по-разному оценивают открытие Верхнего Ларса. Политолог Сергей Маркедонов считает, что открытие границы между Россией и Грузией можно расценивать как символ того, что поверх политических проблем будут устанавливаться гуманитарные отношения.
Человеческие, социально-экономические контакты нужны, и через Казбеги Верхний Ларс мы такое маленькое, еще раз говорю, слабо приоткрытое окошко видим.
Кроме того, по мнению Маркедонова, это повлияет на отношения между Турцией и Арменией.
Я думаю, что открытие КПП Казбеги Верхний Ларс армянской экономике несколько поможет и позволит, может быть, более обоснованную паузу взять в этом застое армяно-турецкой нормализации, которая есть.
Бывший министр по урегулированию конфликта в Грузии, один из лидеров непарламентской оппозиции Гога Хайндрава, считает, что никаких положительных результатов для Грузии открытие Ларса не несет. Среди причин негативного отношения Хайндрава назвал невозможность для простых жителей Грузии получить визу для пересечения границы. Наконец, по мнению Хайндрава, этот шаг испортит взаимоотношения между Грузией и Азербайджаном.
Мы считаем, я в этом ни минуты не сомневаюсь, что эта дорога открыта для того, чтобы снабжать военную базу Гюмри на территории Армении.
При этом Хайндрава пояснил, что согласно договоренностям, Грузии следующие транзитом не будут осматриваться грузинской стороной. Представитель христиан-демократов Ливан Вехвадзе пояснил, что действительно, согласно таможенным нормам, грузинская сторона имеет право досмотреть только документацию, однако открывать контейнеры ни таможенники, ни пограничники Грузии не имеют права. Руководитель азербайджанского фонда «Запад-Восток» Арастун Урджулун согласился с тем, что открытие Верхнего Ларса действительно может испортить взаимоотношения между Грузией и Азербайджаном. По словам эксперта, для Грузии это чревато испорченными взаимоотношениями в вопросах энергоснабжения, смены позиции Азербайджана по конфликтным регионам Грузии, а также обострение темы прав азербайджанского меньшинства в грузинских регионах. Как говорит Арастун Рджулун, несмотря на все заверения Грузии о том, что дорога не будет использована для перевозки военной техники и военных припасов, это звучит неубедительно для Баку.
Ну, это звучит неубедительно не только для официального факта, но и для людей в Азербайджане, потому что видно, что грузинским властям пришлось идти вот на такой шаг, чтобы как бы смягчить немного отношения с Россией.
Как считает азербайджанский эксперт, действительно будут приостановлены переговоры по открытию границ между Арменией и Турцией. По словам Орджулуна, на самом деле сближение между Турцией и Арменией было обусловлено давлением со стороны европейских и международных структур на оба государства. Интересно, что и Грузия открыла Ларс под давлением международных организаций. В частности, Евросоюз обещал ускорить ратификацию договора о свободной торговле с Грузией. Как заявил директор Ассоциации права и свободы Ираклий Сесиашвили, открыв границу с Россией, Грузия, во-первых, продемонстрировала Евросоюзу и США свою готовность к диалогу, а во-вторых, осталась единственным коридором для Армении. Вообще, на его взгляд, политика Грузии должна заключаться в том, чтобы соблюдать интересы всех своих соседей.
конечно, это для нас козырь, и все это доказывает, что геополитически мы важнее для всех.
Таким образом, эксперты расходятся в том, каковы выгоды или убытки каждой стороны. Тем не менее, и грузинская, и азербайджанские эксперты уверены только в одном. Грузия не сможет контролировать поставки грузов из России в Армению. При этом, как заявил Ираклий Сисиашвили, для Грузии остается единственный путь – следовать международному праву и даже в вопросе транзитных перевозок не отходить от него.
Рассказывал тбилисский корреспондент радио «Эхо Кавказа» Беслан Кмузов. На нашем сайте echokavkaza.com вы можете послушать или прочитать все материалы нашей программы. На Северном Кавказе продолжается акция, направленная против лидеров национального черкесского движения. Лидер черкесского конгресса Адыгеи Мурат Берзегов из-за постоянных угроз в свой адрес и адрес своей семьи был вынужден попросить политического убежища в США. Напряженной остается и обстановка в Кабардино-Балкарии. 5 марта в 6 часов утра в домовладении, принадлежащем отцу лидера общественного движения Хосе Ибрагима Яганова, был произведен обыск. Об обострении ситуации на северо-западном Кавказе рассказывает обозреватель радио «Эхо Кавказа» Демис Паландов.
Слово «геноцид» по отношению к тотальному уничтожению и выселению черкесов Российской империи в XIX веке, судя по всему, попало в современной России под запрет. Лидеры адыгских общественных организаций, открыто заявляющих о необходимости признания геноцида, о неприятии Олимпиады в Сочи и о праве черкесов на репатриацию на историческую родину, стали объектом травли со стороны силовых структур и властей северокавказских регионов. Мурат Берзегов, лидер черкесского конгресса Адыгеи, был вынужден попросить политическое убежище в США. Сейчас он находится в Нью-Йорке. О том, почему Мурат Берзегов пошел на такой непростой шаг, рассказывает его заместитель по работе в черкесском конгрессе Заур Дзеукожев.
Мурат Берзегов, как и возглавляемый им черкесский конгресс Адыгеи, на протяжении последних 6-7 лет сделал очень многое для того, чтобы донести до мировой общественности трагическую судьбу адыгов. От себя лично и от имени черкесского конгресса он разослал в различные российские инстанции, в частности в Государственную Думу, документы, свидетельствующие о геноциде адыгов со стороны царской России. Отовсюду нам ответили: геноцида не было и не надо ворошить прошлое. Год назад было отправлено обращение черкесского конгресса также в Европейский парламент. Черкесский конгресс – одна из всех общественных организаций Адыгеи, которая против проведения зимних Олимпийских игр в городе Сочи и категорически отвергает идею воссоединения Адыгеи с Краснодарским краем. Все это вкупе послужило поводом для многочисленных угроз со стороны, главным образом, правоохранительных органов. В открытой форме неизвестные несколько раз говорили Берзегову, что если он не забудет слово «геноцид», то будут физически устранены и сам он, и двое его сыновей. Два месяца назад также неизвестные пытались взорвать его дом. По чистой случайности спасти ему удалось. Опасаясь за жизнь сыновей, еще два года назад он их отправил в Америку. А теперь и сам, доведенный бесконечными угрозами до предела, уехал туда же и попросил политического убежища.
Политический беженец, иммигрант в саду.
Это был заместитель председателя черкесского конгресса Адыгеи Заур Дзеукожев. В Кабардино-Балкарии, между тем, продолжается давление на Ибрагима Яганова, лидера общественного движения ХАСА. В конце прошлого года он был сильно избит спортсменами, которые выдавали себя за исламских активистов. Одновременно с этим вооруженному нападению подвергся соратник Яганова Замир Шухов. Теперь силовики решили зайти с другой стороны, со стороны семьи. 3 марта в доме, где проживают родители Ибрагима Яганова и семья его младшего брата, был найден пакет с неизвестным содержимым. Пакет, который нашла мать Ибрагима, лежал рядом с калиткой. Осмотрев пакет, она обнаружила в нем боевую гранату, CD-диски и какую-то литературу. Сразу после этого она позвонила Ибрагиму и сообщила ему новость. Он порекомендовал незамедлительно вызвать милицию и сдать эти предметы. Домочадцы вызвали милицию, и вскоре из Чегемского РОВД приехала оперативная группа с саперами и изъяла пакет, удостоверившись, что он не взрывоопасен. А спустя два дня, 5 марта в 6 утра, в домовладении, принадлежащем отцу Яганова, был произведен обыск. Обыск проводили те же сотрудники Чегемского РОВД при поддержке ставропольских ОМОНовцев. В результате обыска был обнаружен старый кавалерийский карабин 1944 года, принадлежавший отцу Ибрагима. Родителям задавали вопросы, как часто они ходят в мечеть, как часто молятся. Комментирует сам Ибрагим Яганов.
Если бы они нашли что-то, то я бы давно был в СИЗО. Меня хотят напугать. Они приходят к нашим родителям, спрашивают, не ходим ли мы в мечеть, не молимся ли мы. Нас хотят связать с исламскими радикалами. Это уже похоже на репрессии. Они не останавливаются.
Это был лидер общественного движения ХАСА Ибрагим Яганов.
Рассказывал обозреватель радио «Эхо Кавказа» Демис Паландов.
«Эхо Кавказа».
На вчерашние похороны первого президента самопровозглашенной республики Абхазия Владислава Ардзинбе пришло очень много людей. Однако среди них не было ни одного представителя официальных властей России, за исключением российского посла. Почему российские лидеры не пришли проводить последний путь Владислава Ардзинбе, ограничившись лишь письмами с соболезнованиями в адрес действующего абхазского лидера Сергея Багапша? С этим вопросом мы обратились к нашему комментатору, главному редактору газеты «Чегемская правда» Иналу Хашигу.
В принципе, это было, наверное, ожидаемо, потому что вот как бы сейчас ни говорили о том, что вот Абхазия это вот такая некая подконтрольная России территория, тем не менее в свое время Россия вот при президентстве Владислава Ардзинбе очень как-то неподружески вела себя по отношению к Абхазии. Это и жесточайшая блокада, которая объявлена была сразу же по окончании грузино-абхазской войны в отношении Абхазии, когда невозможно было даже на территорию Абхазии завести обычные антибиотики и многое чего другого. И постоянное давление через МИД, там, руками там Козырева, потом уже Примакова и так далее, когда Абхазию старались выкрутить руки и погнать ее в состав Грузии на определенных условиях, на широкой автономии, там, потом конфедерации и так далее. И Владислав Ардзинбе очень сопротивлялся этому, иногда даже доходило до недипломатических вещей, так он бывало даже с кулаками в свое время бросался на министра иностранных дел России Козырева, а потом уже и на Андрея Николаева, командующего погранвойсками России, который в свое время Березовский называл его, метил его в преемнике Ельцина. То есть были и такие моменты. И, конечно же, наверное, многие как-то воспринимают Ардзинбе как человека, который был не очень-то покорным и не очень-то удобным. Хотя, по большому счету, в тот момент он, наверное, больше защищал интересы не только Абхазии, но в тот момент он, наверное, защищал больше интересы России. По крайней мере, если вот исходить из того, чего он отстоял, собственно говоря, в те годы.
Инал Хашик, главный редактор абхазской газеты «Чегемская правда». Во время своего необъявленного визита в Афганистан министр обороны США Роберт Гейтс объявил о подготовке новой масштабной операции против Талибана. О попытках президента Хамида Карзая склонить к сотрудничеству некоторых лидеров Талибана Гейтс отозвался скептически. По его мнению, вряд ли лидеры Талибана сложат оружие в ближайшем будущем. Из Нью-Йорка рассказывает Ян Рунов. Министр обороны Соединенных Штатов, находясь в Афганистане, высоко оценил результаты военных операций американских войск против талибов на юге Афганистана. Во время совместной с Карзаем пресс-конференции Гейтс дал понять, что до победы еще далеко. Впереди еще много боев и много черных дней. Но для оптимизма есть основания, поскольку страна стремится, как сказал президент Карзай, к миру и стабильности. Американский контингент начал наступление на талибов более 3 недель назад. Оно, хотя и медленно, продолжается. Почему медленно? Политический обозреватель общественного радио Мэри Луис Келли ответила. Только 6 тысяч из 30, которые президент Обама решил добавить к американскому контингенту в Афганистане, прибыли на место. Остальные прибудут позднее. Как заметил генерал МакКристал, война еще не достигла поворотного момента. В марте на поиск и уничтожение взрывчатки понадобится еще месяц и более. В Кабуле Гейтс и Карзай обсудили план афганского президента начать процесс примирения с оппозиционными этническими и политическими лидерами, включая лидеров Талибана. Но главной целью было обсуждение операции вокруг Кандагара. Мэри Луис Келли считает, что победа в Кандагаре может стать поворотным моментом в войне против Талибана. Кандагар – духовная колыбель Талибана. Вытеснение талибов из его пригородов – очень важная задача не только в военном, но и в политическом плане. Поэтому сюда стягиваются войска Соединенных Штатов и НАТО. Надо надеяться, что и афганские правительственные войска примут более активное участие в операции.
Министр обороны Соединенных Штатов встретился с американскими солдатами под Кандагаром. Эта группа войск с прошлого лета потеряла 22 человека убитыми и 62 ранеными. Гейтс сказал, что им, сумевшим выбить талибов из одного северного пригорода, предстоят новые тяжелые бои. Затем Гейтс прошел по пыльной улице городка Наузад, который американские морские пехотинцы освободили от талибов в прошлом году. Этот город целых 4 года был пуст. Жители бежали отсюда и боялись вернуться, пока здесь были талибы.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Америке Ян Рунов.
Эхо Кавказа.
5 марта на Московской кольцевой дороге милиционеры заставили нескольких водителей своими машинами преградить путь автомобилю, в котором, как потом выяснилось, находились похитители женской сумочки. В результате несколько частных машин получили повреждения. Следственный комитет при прокуратуре России возбудил уголовное дело в связи с этим инцидентом, как сообщает официальный представитель ведомства Владимир Маркин. Подробности в сюжете Елены Поляковской из Москвы.
Не оставил равнодушными случаи на МКАД и депутатов Государственной Думы. Зампред Комитета по безопасности Госдумы Михаил Гришанков в эфире телеканала «Вести» сказал, что в этой ситуации есть с чем разбираться.
От Комитета по безопасности мы направили уже запросы в адрес генерального прокурора России, министра внутренних дел, для того, чтобы разобраться в этой ситуации. Те первые данные, которые мы имеем, говорят просто о беспрецедентном случае, когда живым щитом из людей, которые сидели в машинах, прикрылись сотрудники ГИБДД. Это граничит не просто с должностным проступком. Прокуратура должна дать квалификацию конкретным действиям сотрудников ГИБДД.
Владелец пострадавшего автомобиля Станислав Сутягин стал тем самым человеком, который рассказал о случае на МКАД в интернете. В интервью «Радио Свобода» Сутягин сказал, что уже подал в суд на сотрудников ГИБДД и ждет от них предложений по выплате компенсаций за поврежденный автомобиль.
Я моральный ущерб подавать не собираюсь, потому что мне не нужны лишние деньги, да, мы потратили нервы, да, это был шок для нас. Я хочу просто, чтобы найти, скажем так, справедливость, чтобы люди были наказаны, которые за это ответственны, и чтобы людям, чьи машины пострадали в этих ДТП, машины сделали. Вот. Если кто-то из других участников решит подавать на моральный ущерб, я готов выступить свидетелем.
Большинство наших сограждан и автомобилисты в их числе обращаются в суды с требованием компенсации за материальный ущерб, но о моральном даже не говорят. А между тем, в случае на МКАД автомобилисты были бы вправе предъявить такого рода претензии, хотя бы потому, что каждый из участников живого щита подвергал риску свою жизнь. Вице-президент движения автомобилистов России Леонид Ольшанский считает, что юридическая безграмотность часто мешает автолюбителям не только добиваться выплаты компенсации, но и просто правильно реагировать на требования сотрудников ГИБДД.
Я считаю, что должно быть немедленно возбуждено уголовное дело против сотрудников милиции по статье «Превышение власти». А одновременно себя неправильно повели водители. Как мы видим, их никто не бил, их машину не разламывали ломом, не били стекло автоматом. Они просто испугались такого среднего размера психического давления. Словами «давай», «ставь», «обязан». Поэтому при таких коллизиях надо просто съезжать к обочине и говорить: «Ничего я не буду ставить, у меня жизнь дороже». А теперь еще неизвестно, когда будет им или не будет им выплачена компенсация.
Действиям сотрудников ГАИ будет дана соответствующая оценка. Пока же объявлено о неполном служебном соответствии командира спецбатальона ДПС Козлова. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
В Швейцарии на 13-й сессии ООН по правам человека спецпредставитель генерального секретаря ООН по внутренне перемещенным лицам Вальтер Келлен представил доклад о ситуации с беженцами в зоне грузино-осетинского конфликта. Доклад вызвал недовольство российской делегации и одобрение грузинских властей. Российская сторона назвала отчет Келлена политизированным, грузинская – объективным, рассказывает мой коллега Олег Кусов.
В своем докладе Вальтер Келлен признал, что ситуация на территории самопроглашенной республики Южная Осетия не относится к гуманитарному кризису, но все же весьма медленные темпы восстановления жилья делают жизнь в этом месте весьма трудной для перемещенных лиц. Это цитаты, которые сегодня приводят российские информационные агентства. Вальтер Келлен призывал все стороны обеспечить перемещенным лицам способность использовать право добровольно вернуться в свои бывшие дома в условиях безопасности и достоинства, а также также гарантировать возвращение имущества, а там, где это невозможно, обеспечить компенсации и репарации. Конец цитаты. По различным оценкам, около 15 тысяч этнических грузин в августе 2008 года покинули населенные пункты Южной Осетии. Российская делегация объявила доклад Вальтера Келлина политизированным. Заместитель постоянного представителя России при отделении ООН Михаил Лебедев заявил, что доклад однобок, необъективен и содержит фактологические ошибки, проявившиеся уже в самом названии документа, где фигурирует Грузия, а не Южная Осетия. Это тоже цитата из выступления Михаила Лебедева. Эксперт Московского центра исследований Кавказа Николай Силаев считает реакцию российской делегации предсказуемой.
Она лежит вполне в традиционном русле. Именно констатация того, что состоялось признание Южной Осетии как независимого государства, что никто не чинит препятствий гуманитарным миссиям, если они двигаются в Южную Осетию, не в Грузию. Что касается компенсации, это значит, что компенсации должны сопровождаться там каким-то отказом от прав на имущество, которая осталась на территории Южной Осетии. То есть это тоже такой очень сложный процесс. Не вижу пока условий для того, чтобы такого рода решения могли стоять.
Руководитель Тбилисского института стратегии развития Андро Барнов подчеркивает, что грузинская сторона считает доклад Вальтера Келлина своевременным, потому что он отражает реальное положение дел в регионе.
Нормальный доклад, просто описана ситуация, какова там сейчас. Написано, что Россия не противостоит там гуманитарным миссиям. Еще недовольство российской стороны было вызвано тем, что там написано Грузия, а не Южная Осетия, как требует Кремль. Так что это возмущение понятно, просто неприемлемо. Российская сторона именно заинтересована в том, что там никто не жил. А то, что сделала российская сторона в этой войне, то, что просто выгнала оттуда людей, это очень хорошо видно и в докладе Таля Вини, где прямо написано, что российская сторона сделала геноцид там. Очень понятно, почему России не нравится этот доклад.
Говорил глава Тбилисского института стратегии и развития Андро Барнов. Представитель генсека ООН по правам перемещенных лиц Вальтер Келлин посещал зону грузино-осетинского конфликта в ноябре прошлого года. В ходе поездки он ознакомился с положением вынужденно перемещенных лиц после конфликтов начала 90-х годов и после августовской войны 2008 года.
Рассказывал Олег Кусов. Вы слушали радио «Эхо Кавказа». С вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго.